В этом стихе Кришна говорит о безличном брамане, в который входят мудрецы, отрекшиеся от мира. В ведической системе образования мальчиков учат произносить слог «Ом» с раннего возраста. Живя в ашраме духовного учителя и храня целомудрие, они овладевают знанием о безличном брамане. Таким образом, они постигают два аспекта брамана. Этот метод очень важен для духовного развития ученика, но в настоящее время вести образ жизни брамачарии, то есть хранить целомудрие, строго воздерживаясь от половой жизни, невозможно. Структура общества в наши дни сильно изменилась, и юношам очень трудно хранить целомудрие. В мире много разных учебных заведений, но нет ни одного, где бы учили принципам брамачарии. Тому, кто не воздерживается от половой жизни, совершенствоваться в духовной жизни невероятно сложно. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, что согласно шастрам, в век Кали единственный способ постичь Всевышнего – это повторять святые имена Господа Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я так шарам вида видо ваданти вишанти я тетая витарага нет отчанто брамачарьям чаранти татте падам санграхи на правакши. Великие мудрецы, которые овладели знанием вед, отреклись от мира и произносят омкару, входят в браман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. Достижение обители Всевышнего, глава 8, текст 11. Так Бхагавад-гита она описывает различные пути йоги самосовершенствования. И йога указывает, что это процесс, связующий с абсолютным целым. Есть полное целое, на санскрите описывается как «Ом Пурнам», «Пурнам полнота», «Ом Абсолют». Итак, есть абсолютная полнота. Мы, конечно же, не видим всю эту полноту сразу. Мы слишком ограничены в восприятии. Даже трудно понять размер этой планеты или Вселенной. Но мы догадываемся об этом, как существа, наделенные разумом, способностью мыслить, мы догадываемся, что есть какая-то бесконечность, безграничная энергия окружает нас. Правильно. Это соответствует философскому образу мыслей. То есть любой человек, философ, он придет к пониманию бесконечности и аспекта сад, вечности. И когда материалисты изучают природу, они упускают из виду самый важный первый момент, с чего следует изучать материальный мир. Прежде всего, нужно убедиться, что он существует. Это еще не открыто современной наукой. Существование материального мира не открыто. Они не задумываются о том, что он существует и почему он существует. Какая-то энергия, которая может поддерживать существование, другими словами. Итак, мы видим, что все существует. Почему? Это называется на санскрите сад, есть энергия существования. Она же называется вечность, безграничная энергия. Это все описывается сад. Аспект вечности дает возможность существовать всему, что мы видим и не видим. Итак, я существую, значит, я сад. И камни, горы, воздух, вода – тоже сад, тоже существует. У нас есть что-то общее. Мы существуем. Чем же мы отличаемся? Хотя я сад, но я еще знаю о своем существовании. Называется чит. Вот это слово чита, наверное, не знаю. Чита – знать, читать. Значит, знать, сознавать, воспринимать. Чит означает не просто «я помню», «я вижу». То есть мы сейчас видим друг друга, это называется чит. Мы знаем таким образом. Есть восприятие, чит. И считывать информацию, говорится. То есть непосредственно воспринимать ее, значит, видеть. Итак, тот, кто знает о своем существовании, называется чит, сад, чит, два аспекта. Тот, кто не знает об этом, только сад. Сад мы называем также мертвую материю, она не знает. Не наделена энергией чит. Нет самоосознания, нет восприятия своего существования. И тот, кто является энергией чит, это описывается как живое существо. И есть источник энергии чит, источник жизни. Это то, что изучают ученые, то, что ищут также ученые. Любые разумные люди, они задумываются, у меня есть отец, а у того отца еще отец, дед, то есть. А потом есть прадед, потом еще, и кто же первый отец? Философский поиск. Итак, Дарвин сказал, что отец обезьяна, отец человека это обезьяна. А что было до обезьяны? Может, были какие-то птицы? А до этого что было? Какие-то рыбы. А до этого какие-то клетки, какие-то растения. Вот так все началось. То есть мы появились из мертвой материи. Так они думают. Из мертвой материи появляется простейшее какое-то живое существо. Ну, простейшее означает, что я вижу его простым, скажем. Одноклеточное живое существо, оно называется простейшим. Но если вы изучите эту клетку, вы увидите, что оно не является простейшим творением. Оно сложнее, гораздо сложнее, чем современный, самый мощный компьютер. По устройству намного сложнее, чем любой крупный город, такие как Токио, Москва. Это не такой уж простейший организм, мы видим. Он очень высоко организован. Там есть энергия чит. Так, можем наблюдать энергию чит даже в мертвой материи. Смотрите, что интересно. Чит, знание заложено там. Сейчас мы летаем на самолетах. А кто открыл этот принцип? Тот, кто наблюдал за птицами. Он увидел это в природе. Откуда он это узнал? Он смотрит, вот птица летает. Вот готовая конструкция. Нужно повторить. Я тоже могу лететь. Первый был. Кто был первый? Можайский. Нет, еще кто-то с колокольни прыгнул, помните? Но это была неудачная попытка. С колокольни была неудачная попытка. Но он учился у природы, этот человек. Он делал крылья. Или как Леонардо да Винчи, он тоже проектировал такие аппараты. Крылья, где можно было вот так вот двигать рычагами и лететь. Так считал он. Ну. То есть... Все люди, они пытались повторить это. Подводную лодку, как рыба, и как самолет, как птица. И, то есть они учатся у природы. Это энергия чит. Итак, видим, что природа, она наделена знанием, но не знает об этом. Очень интересный момент. Даже мертвая природа, она подчиняется каким-то законам. Она живет, существует по каким-то законам. Если мы возьмем какую-то кристаллическую решетку какого-то... физического объекта, мы видим там полная гармония, симметрия, там есть ритм, там есть все связи необходимые, есть все необходимое для его существования. Смотрите, все организовано. Но кто все это организовал? Не сам камень, нет, он только сад, он не чит, он не знает об этом. Далее, если мы увидим, как живут муравьи или пчелы, тоже высокоорганизованный труд. Даже более упорядоченный, чем у людей. Или бобры, еще вот такие коллективные существа. Тоже они хорошо организовывают свой труд, свою работу, но кто организовывает все это? Сами бобры? Сами муравьи? Сами пчелы? Нет, природа, говорят ученые. Смотрите, в природе есть все необходимое. Тогда возникает вопрос, откуда это знание в мертвой материи? И зачем оно там, если она об этом не знает ничего? Да, об этом может узнать человек. Природа – это книга, которую нужно учиться читать. Чит. Знать, видеть. Ньютон увидел, яблоко упало. О, должно быть, закон тяготения существует, сила какая-то, притягивающая яблоко. Это же не просто так. Оказывается, за этим есть какой-то закон, какая-то сила. Он открыл эту силу. Но Прабхупада сказала, что Ньютон не все открыл, наблюдая за яблоком. Он не заметил еще одной вещи. Он не заметил, что незрелые яблоки не падают. Еще есть закон, видите, времени. Да, оно упадет, но только под контролем с течением времени. То есть мы видим, что этими законами природы управляет никто иной, как аспект времени. Аспект времени не изучен современной наукой. Почему? Потому что никто не связан с энергией времени, с сат, с вечностью, время вечно. Поэтому время – невоспринимаемый аспект, оно существует и не существует одновременно. Не проявлено, невоспринимаемо, ни иргуна, не имеющий никаких качеств. Оно непреодолимо, аджита. Оно всепроникающее, вишну. Оно знает все, сарвагья. Оно всем управляет, ишвара. Это имена Верховного Господа мы сейчас объясняем. Это все связано с аспектом времени. Время также наделено этими божественными энергиями. Бесконечности, всепроникающести, всеподдерживающий аспект. И есть еще один аспект времени, такой как рама. Рама означает увеличивает блаженство. Тут мы можем не согласиться, потому что в материальном мире время увеличивает страдания. Это относится к четвертому аспекту времени. Четвертый аспект времени всегда увеличивает счастье. Первые три аспекта, они связаны с увеличением страданий. Чем больше мы существуем в этом мире, тем больше увеличиваются страдания существования. Это называется старость, а затем смерть. Полное крушение. Постепенное, медленное крушение нашего существования. Сат переходит в асат. Поэтому мудрецы говорят, то, что не знает о своем существовании, называется асат. Асат означает «не существует». Иногда об этом мире говорят, он асат, не существует. Вы скажете, как же он не существует? Я вижу его, я воспринимаю, он передо мной, верно. Но он не существует как нечто постоянное. Если перед вами что-то одно, через секунду другое, а через 3 секунды третье, а завтра уже четвертое, то вы скажете, ничего определенного передо мной нет. Что-то происходит, но конкретно ничего нет передо мной. Нет ничего. Постоянного нет ничего. Как сон. Что ты боишься, просыпайся. Что? Да что-то приснилось. Ничего страшного. Просто сон. Ничего не было. Ничего? Да, ничего не было. Но что пришло, тут же ушло. Но это асад. Тело меняется каждую секунду. Вдыхаем воздух. Происходит обмен веществ. Пьем воду, происходит обмен веществ, это называется асад, оно меняется. Мысли меняются, впечатления меняются, наслаждение и боль всегда чередуются. И нам, конечно, хочется зафиксироваться, остановиться на каком-то счастье. Не нужно это чередование страданий, боли и наслаждений. Что-то одно, пусть будет просто наслаждение, я хочу. Но эта энергия называется асад. Она не знает о моих желаниях. Она действует по программе свыше. Она не считается своими желаниями. Хочешь счастья, но ты должен также получать и страдания. Это твое. Это не мое, я говорю. Нет, твое. Наслаждайся, страдай. Это все. Почему это твое? Потому что это твоя карма. Ты совершаешь поступки асад, получаешь реакцию. Асад, страдания. Совершаешь поступки сад, получаешь в обмен сад. Поэтому материальная природа действует совершенным образом, и как совершенно называется также Браман или Сат. Смотрите, тут можно голову сломать. Одновременно она является, существует и не существует. Одновременно она существует как энергия, и не существует как нечто постоянное, как майя, как иллюзия существует. Зеркало отражает, и я говорю, это иллюзия, это не существует, но как отражение это существует. Поэтому я могу сказать, и существует, и не существует одновременно. Зеркало отражает мое лицо. Я говорю, этого нет на самом деле, это просто отражение. Но как отражение, это есть, тем не менее. И вот этот мир существует как отражение. Его можно называть реальностью, и в то же время нельзя назвать его реальностью. Итак, эта кажущаяся реальность называется также Браманом. Два Брамана, Прабхупада говорит, два аспекта Брамана. Браман материальный, Браман духовный есть. И познать тот и другой можно, имея совершенные качества. Совершенство значит браман. Стать браманом нужно. То есть материальная природа не раскроется ученым, пока они не разовьют совершенных качеств. И здесь говорится об одном качестве, которое необходимо для познания мира. Безбрачие, целомудрие. Что Прабхупада в комментарии объясняет, для современного мира очень трудно. Практически невозможно. То есть среда такова, что человек не сможет это практиковать. Один философ в одном городе, один человек, он считает себя философом, он, поскольку он мыслит философски, ищет абсолютную истину. Есть такие люди. Их не так много, можно встретить. У них есть даже признаки внешние. Характерные черты, обычно у них большая борода, волосы длинные. Они такие люди очень необычные, гьяни, мыслители. Этот мыслитель пришел, мы с ним обсуждали какие философские вещи из Вед, из Бхагавад-гиты. И как правило, у них бывает предел мышления. И мы дошли до предела этого мышления. До предела его возможностей, потому что предела нет в этих философских книгах, поскольку они свыше даны. Но у человека есть предел, он где-то останавливается, дальше уже не понимает. И тогда я увидел, что все, что он дальше говорит, уже не опирается на философию. Все, наступил предел. Дальше то, что он говорит, опирается на его чувства. На какие чувства? И я спросил его, я стал ему рассказывать историю. Этот человек первый раз, может быть, пришел, рассказал историю об Аджамиле, описывается в Бхагаватам. Жил такой мальчик, очень хороший. Прекрасный мальчик из брахманской семьи, то есть из самой высшей касты. Интеллигенция, класс интеллектуалов, очень образованные люди, очень хорошие привычки, качества. Все у них должно быть совершенным образом. И вот такая семья очень хорошая. И ребенок рос. Он унаследовал все необходимое от своей семьи, отца и матери. И он обычно занимался тем, что подготавливал жертвоприношения, собирал хворост в лесу, что-то еще. Были обязанности ходить собирать хворост для яги, даже яги, для жертвоприношения. Однажды он пошел в лес, будучи юнцом еще. И там он увидел, что какой-то человек низкого происхождения, что имеется в виду? Знаете, пьяница, склонный к таким вещам. К незаконному сексу, к мясоедению человек склонен, к интоксикациям. Это вот низкое происхождение. Ну, то есть мы с вами не исключение. Мы тоже рождены были в таких условиях все. Все происхождение у нас не очень высокое. В этом одна также из проблем нашего существования. Что яблоко от яблони далеко не падает, у нас нет какого-то высокого рождения. Нам нужно много усилий, чтобы изменить свою природу сейчас. И он увидел, человек низкого происхождения обнимается с проституткой в лесу. И она пьяная, он тоже пьяный. Ну, то есть какая-то интимная сцена, грязная такая, не очень возвышенная. Что довольно привлекательно для современных людей. Это показывают в фильмах, как это все происходит. Подробно. Каждый может посмотреть в большом кинозале это все. Или купив видеокассету. То есть вот эта склонность есть. И этот Джамил, он никогда не видел таких фильмов раньше. Не было видеофильмов в то время. Никто бы это не выносил вот так на показ в те времена, ведические, нет, тем более браманы. Это находилось под контролем разума у людей. Это не ставилось в центр существования, нельзя это делать. Нельзя рекламировать то, от чего люди деградируют, это запрещено. И он просто был сбит с толку, он не мог себе поверить, что это происходит на его глазах. И к тому же они беззаботно наслаждаются, она смеялась, что-то говорила и прочее. И он наблюдал за листвы, за всем этим. Просто остолбенел. Какое-то странное чувство его охватило, не мог понять, что делать. Уходить или смотреть дальше. И так это проникло, этот вкус проник в него. Если вы смотрите, но вкус не проникает, это не опасно. Можете смотреть, нет проблем. Но если вы смотрите, и вкус проникает, знаете, это очень опасно. Этот вкус проникнет, затем он должен будет выйти оттуда. Он найдет выход в действии какого-то. И Аджамила пропустил этот вкус, он не был опытным браманом. Не мог поставить чувством заслонку знания, чит. Поддавшись этому, он ушел оттуда. И он тут же вспомнил Писание, когда ушел, что в Писаниях это называется греховной деятельностью. Почему же мне это так нравилось? Почему так, если это греховно? Он думал много лет, пока рос. Смотрите внимательно. Это не произошло за один день. Мальчики, девочки смотрят фильмы, журналы, картинки. Не произойдет сразу же. Пройдет несколько лет, и что будет? У них возникнет чувство, желание, насилие. Такова психология. Со временем это проявится таким образом. Вкус насилия. Западные психологи уже открыли эту связь. Сексуальных вещей и насилия. Так много насилия в западном мире. Они открыли эту связь, психологи. Сейчас в Америке пытаются все это повернуть вспять. Даже мини-юбки сейчас пытаются прекратить в Америке. Как вы не удивитесь. Интересная Америка страна. Она достигла предела, наверное, в этих чувственных наслаждениях, но теперь она идет прямо противоположным путем. Опыт. И так Прабхупада говорит, вы с опытом найдете то же самое, но потеряете много времени. В Ведах это уже описано. Просто следуйте этому. Итак, Аджаймила затем стал планировать найти эту проститутку и всему у нее научиться необходимому. Он был помолвлен с хорошей девушкой, все было в порядке. И что же произошло? Он бросил ее, ушел из дома, плюнул на все, на престиж, на свое положение брахмана. Но как на нее посмотрят люди, нашел эту проститутку, женился на ней и стал жить с ней, потому что проститутка не соблюдает никаких религиозных правил предписаний. В семье должны быть тоже правила предписания у брахманов, но у проститутки нет такого. Прабхупада говорит, можно узаконить брак, но если вы не живете регулируемой жизнью, это узаконенная проституция. Есть очень строгие правила для брахманов. Здесь говорится целомудрие в этом стихе. Для чего? Для познания Бога. Иначе трудно, очень трудно, практически невозможно. Мы к этому вернемся позже. Как все-таки хранить целомудрие в наше время? Каким образом это делать? Все это доступно для человека. И стал вором. Вором, разбойником, грабителем, обманщиком, потому что ее нужно было поддерживать, у нее желания не ограничены, ей нужны украшения и прочее. Всегда расширяются желания у таких женщин. Больше, 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 больше. Денег, 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 денег. Мало, мало, мало. Ты должен еще работать. За чувственное наслаждение должно работать как осел, тебя будут эксплуатировать теперь. Ты мой. И я рассказал эту историю. Что случилось с Джамилой? История, конечно, оптимистическая в конце. Очень удивительная. Всю жизнь он прожил таким греховным образом. 82 года у него был ребенок. Маленький родился. Ему было, может быть, года полтора-два. Один мудрец проходил мимо и благословил, назвал его Нараян. Именем Бога. Нараяна, Нараяна. Это традиция ведическая. А Джамилу это не смутило. Многих детей называют Нараяна или Рама. Или Кришна Дас в Индии. Можно знать, очень много имен этих таких. И 80 лет с лишним Маджамила почувствовал слабость однажды. Лег на постель. Он не знал, что это последние минуты его жизни. Он просто должен умереть естественной смертью от старости. И единственное, к чему он был привязан в этой жизни, так к маленькому ребенку. Нараяна. Нараян, пойдем, иди сюда, пойдем посмотрим, что там. Он всегда так говорил. Пойдем, поедим, Нараян, иди сюда, иди. И он всегда с уст не сходил его. На руках носил его и всегда с ним играл. И Нараян, этот ребенок, ползал где-то здесь, неподалеку. Он что-то делал в комнате, а Джамила почувствовал слабость. Вдруг он увидел, что из комнаты какой-то коридор выходит большой, длинный. Он очень удивился и стал перестать смотреть туда. И там что-то происходило, а потом в коридор ушли какие-то три существа. Навстречу к нему. Он не знал, что он видит уже себя в другом измерении. Это начало смерти. Ямадуты. Посланники Ямараджи. Они приходят только за грешниками, эти живые существа. Очень страшно. Их очень трудно описать. Если даже опишем, недостаточно страшно будет, когда если только их увидеть. Эти ямадуты, они втроем подходили, у них были цепи, крючья, веревки, петли. Сами у них были когти такие, волосы, клыки, были гневного вида, ужасного совершенно. Разъяренные были. Когда они видят грешников, они всегда чувствуют эту ярость. Они тоже хотят схватить его, связать и прочее. И они шли к нему, и Аджамила знал, это ямадуты. Это конец моей жизни. Они подошли и уже начали вытаскивать тонкое тело из грубого, отделять его. Пошли с нами. И он закричал: «Нараян!» Все, что он мог вспомнить. «Сын, сын, Нараян, Нараян». Ну, это имя Бога. Появились Вишнудуты, посланники Господа Вишну, сказали: «Стоп, стоп, Вишнуда, остановитесь, вы не можете взять его в ад». «Почему? Мы не ошибаемся никогда. Я, Марадж, очень точно знаю законы дхармы, Бог смерти в этой вселенной. Не бывает ошибки». «Нет, вы не можете. Вы не знаете высшие законы религии. Этот человек чист». «А! Этот Аджамила чист?» И очень долгая беседа состоялась. Аджамила, он лежал и смотрел. Кто-то пришел, защищает его, но Ямадута не настаивает на своем. И кто же победит? «Боже мой, что же? Кто же победит? Чья сторона? Что же мне присудят?» «Вы не знаете, спросите у Ямараджа», — сказали Вишнудуты. «Уберите свои петли и крючья. Он произнес в момент смерти имя Нараяны. Он чист, этот человек. Нет грехов. Призвавший имя Господа спасется», — говорит Библия. Это подтверждается всеми писаниями. Имя Бога. Здесь комментарий Прабхупады говорит об этом, что соблюдать брахмачари очень трудно. Грехов очень много. И каков же путь в этом времени? Воспевать святые имена Бога. Так, чтобы это стало нашей привычной, естественной деятельностью. Таким образом, те ошибки, которые мы совершим, а мы совершаем очень много ошибок, они будут быстро нейтрализованы. Очень быстро. Быстрее, чем мы можем создать грехи, нейтрализуют святое имя грехи. Конечно, вопрос еще качества воспевания. Как мы это будем делать? Насколько серьезно мы будем практиковать? Как Господь Читание говорит, практикуйте именно Хари Кришна мантру. Это очень могущественная маха мантра, великая. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Рядом с этой мантрой нет аналогов никаких других молитв. Это выше, что можно себе представить. Самая лучшая маха, великая песня освобождения ума, очищение сердца. Это жизнь с Богом непосредственно, лицом к лицу. Воспевание имен Кришны и Рамы. Хара, Харе, звательный падеж. Внутренняя энергия наслаждения. То есть в этой мантре человек обращается к Богу, как всепривлекающему, наслаждающемуся, дающему радость, и тот, кто способен наши чувства занять любовным преданным служением, сделать нас святыми, другими словами, чистыми. Только чистый человек может служить Богу. Греховный человек не в состоянии даже понять, что это означает, как, где этот Бог, куда ему служить, в какую сторону. И почему нужно служить Богу, это еще нужно разобраться. Итак, Аджамила, он закричал на Раян, он закричал из страха, но он не совершил никаких оскорблений, поскольку думал о сыне с любовью. Поэтому он не воспевал с оскорблениями, и результат был очень сильный. Появились посланцы Вишну. Вишну все проникающие, все поддерживающие. Мгновенно он везде, его энергии, ему не нужно времени приходить сюда. Не нужно, чтобы коридор какой-то был, и время ждать, когда он не приблизится. Вишну в каждом атоме. В каждом сердце живого существа сад, то, что мы называем сад, это и есть Вишну. Все существует, потому что он существует, вот и все. Так говорят веды. Итак, нетрудно понять, что Бог есть, потому что все существует. И сила, которая дает возможность существовать, это называется Вишну. Вишну. Послание к Вишну пришли Ямадуты. Сказали, он чист, мы забираем его с собой, этого человека. Я рассказал эту историю одному этому человеку. Так, вкратце. Он послушал, сказал: «Знаете, что я думаю насчет этой истории? Этот ваш Аджамила, он был плохим человеком, на самом деле. Плохой пример вы приводите. Видите, он там увидел какую-то проститутку, и уже у него проблемы. Вот я, например, говорит, я каждый день вижу такие вещи, и ничего со мной не происходит. Я не женюсь на проститутках и так далее». Он стал так себя сравнивать и говорить. И тогда я увидел, что человек не понимает этого примера. Почему? Я знал почему, я его спросил поэтому. У вас есть опыт жизни брахмачарья? Вот он, философ. Это философ пришел. Он считает себя большим философом. Итак, прямой вопрос был: у вас есть опыт жизни брахмачарья? Он сказал: что это такое? Что такое жизнь брахмачарья? Я сказал: безбрачие, целомудрие, полное. Нет. Конечно, нет. Сказал, нет. Поэтому вы так думаете, сказал. Поэтому на вас это, кажется, не влияет. На самом деле вы просто уже находитесь под влиянием всего этого. С самого начала. Как только вы начали жить самостоятельной жизнью, вы уже были под этим влиянием. Прабхупада в одном месте объясняет, что человек, который не соблюдает принцип брахмачарии, он никогда не сможет жить в мире и гармонии в обществе людей. Почему кругом расколы, партии, разногласия, так много разниц во взглядах и убеждениях? Почему дети и родители не понимают друг друга? Одна и та же причина. Никто не обучен принципам брахмачарии. Человеку кажется сейчас наоборот. Если это чувство каким-то образом подавлять, это выразится в его сумасшествии, сказал Фрейд. Сейчас главным образом все следуют Фрейду. Волей-неволей, даже не изучаю, потому что это распространилось очень сильно по всему западному миру. До этого такой философии не было, нет. Люди знали принципы целомудрия до Фрейда. Фрейд разрушил это полностью. Он сказал, смотрите, сексуальное желание даже в ребенке, зачем его подавлять? На этом основывается существование. Но другой ученый исследовал человека и обезьяну и выяснил, что обезьяна созревает за 2 года, а человек за 12 лет созревает, начинает. Почему? Просыпается сексуальное желание. Вот это зрелость называется. В 2 года просыпается сексуальное желание у обезьяны. У человека в 12 лет только начинает пробуждаться. Начало. И дальше только формируется. Постепенно. В 12 лет примерно 11 он уже различает пол. Он уже чувствует, что вот есть другой пол, он уже ощущает это. И потом это развивается, восприятие. И этот же ученый сказал интересную вещь. Почему обезьяна остается обезьяной? Потому что в 2 года жизни она уже вступает в сексуальные отношения. И она не может развивать свои знания. А человек может развивать свои знания, если останется брахмачарием. Вот для этого необходимо брахмачарие. Постичь Бога необходимо целомудрие. Целомудрие бывает 2 видов. Есть наиштика брахмачария, полная. То есть вы не женитесь вообще, вы такую школу проходите. Вы так живете, что вас не привлекает противоположный пол. И есть такой образ жизни. Вы просто забываете об этом. На это способны редкие люди. Потому что если даже нам не напомнить об этом, ум может напомнить об этом. Образ может создать в уме человек. В форме желания создадут эти образы и привлекут к объектам чувств. Поэтому такие люди встречаются крайне редко, как, скажем, Нарада Муни на Иштика Брахмачарии. Это очень редкая личность. Бхаджтан Сарасвати, да, есть такие примеры в истории преданных. Бхаджтан Сарасвати и многие другие, так же, как Мадхавачарья, он 12 лет принял саньясу, например, отречение. Он никогда не женился, уже 12 лет принял саньясу. Для чего они принимают такие вещи? Они постигают удивительные тайны, удивительные глубины знаний. Божественные знания постигают люди. Энергия чит, величайшие знания. Мы говорим, я не есть это тело. Но если вы это услышите от наиштика брахмачарья, вы даже почувствуете, что такое я не есть это тело. Он говорит, это все равно, что видеть чит. Вот такая духовная сила. В таких словах человека, который чист. И это важный момент. И есть другой вид брахмачарии, когда человек женится и не выносит свои желания за рамки брака. Не прелюбодействует, это называется, есть заповедь такая. Это тоже называется брахмачарией. Но в браке он это использует для зачатия детей, и все. Это все. Это второй вид брахмачарии. Если у человека 2 ребенка, означает, что он 2 раза имел сексуальные отношения. Все. Это брахмачарий называется. Есть еще другой вид брахмачарии. Когда муж и жена регулируют сами, как могут эти принципы, но вне брака запрещен секс строго-настрого при всех обстоятельствах. Это называется незаконное отношение. Вот эти незаконные отношения, когда вожделение переходит через край наших правил и предписаний, вызывают общество вражду, разногласия, различные представления и прочее. Почему студенты такие были всегда агрессивны во все времена? Да, поскольку институт брахмачарии был разрушен. Когда-то мы собирались всеми конфессиями в Санкт-Петербурге в давние времена. И было время, когда храмы возвращали христианам, вот что-то началось, и мы пришли. В Петербурге было хорошее было помещение, там были представители властей, вот впервые, может быть, уделили внимание. Все собрались туда, все конфессии города. И, конечно же, была русская православная. Там был, сейчас он уже оставил тело, этот человек, но он в ранге святых сейчас. Я же не помню, как его зовут. Он умер тяжелой смертью. И он пришел в своей одежде, при всех этих регалиях. И они обычно считают, что есть только православная церковь, все остальное это не истинное. Ну, вот такова их позиция. И там люди обсуждали разные вещи. Главный момент был в том, кого регистрировать, кого не регистрировать. Какие религиозные движения регистрировать, а какие не регистрировать. Ну да, нужно разобраться, потому что сейчас появились сатанисты, они сказали. Они тоже претендуют на религиозную группу. Но как же можно регистрировать? Это же не религиозная группа. И вот они обсуждали этот момент, чтобы властям представить, что все-таки такие вещи нельзя регистрировать. А вот это христианские секты, их можно регистрировать. На это православный поднял руку, встал, сказал, стоп, я сейчас объясню, что это тоже регистрировать нельзя. Только русская православная церковь. И так всем это показалось очень догматично. Сказал, я объясню, как появляются такие секты. Я видел это много раз, он сказал. Есть семинария у нас, Александра Невская, да, она есть в Санкт-Петербурге. Мы приходили туда, проповедовали когда-то, какое-то время. Обсуждали философию со студентами. Очень интересно было. Но нас туда больше не пустили, правда. Поскольку сказали, что нас сожгут на костре, если вы еще раз сюда придете. То есть мы не против, нам все очень понравилось, нас просто сожгут на костре. Мы сказали, хорошо, мы не хотим, чтобы вас сожгли на костре, к нам тогда приходите. А они еще приходили к нам в тайну, эти студенты, несколько раз. И он сказал, есть семинария, где учатся студенты, а кто они такие там? Они послушники, они подчиняются настоятелям. Там строгая дисциплина очень. И если они ошибаются в чем-то, нарушают какие-то законы, то на них могут наложить наказание настоятель. Он может сказать, вот иди, вот и ночь молись на коленях стой, например. Я не знаю, у них есть какие-то свои там такие вещи, они могут наказать. И вот некоторые студенты, он сказал, не подчиняются этим наказаниям. Они бросают семинарию, уже обычно старшекурсники, уходят из-под контроля этих самых настоятелей и объявляют свою религию. Вот, говорит, как это появляется. Все эти, говорит, секты, это просто вопрос непослушания. Это непослушные студенты все, а вы их регистрируете. Так вот, откуда это непослушание? Шастра говорится, сексуальная жизнь под контролем. Вот это желание выделиться, создать что-то свое, это тонкий секс, вот он, не контролируется. Желание славы, желание выгоды, бунт, все это основано на этой сексуальной энергии. У нее есть очень много негативных сторон и очень много позитивных сторон. Позитивная сторона, что это энергия творчества. И вот нужно ее использовать именно в позитивном направлении. Вожделение между мужчиной и женщиной проявляется обычным образом. Мы знаем как. Как оно проявляется между мужчинами? Они дерутся постоянно. Вот это тоже сексуальная энергия. Драки. Если вы смотрите какой-то боевик, там две вещи. Женщины, мужчины и постоянные драки. Это всегда связано. Это называется вожделением, одно слово. Вожделение между мужчиной и женщиной проявляется в форме любви, как они называют, а между мужчинами в форме соперничества и драк, превосходства. Итак, само собой понятно, что если проконтролировать этого врага вожделения, то наступит мир. Вот причина, в чем Прабхупада говорил. Не потому, что есть Белый дом и Кремль, вражда в мире, а потому, что есть вожделение. Кришна об этом говорит, это враг, всепроживающий враг этого мира. Люди становятся врагами. Вожделение. Я тебя породил, я тебя и убью. Вожделение, чувство собственности одно и то же. Чем отличается мужчина от юноши или женщина от девушки? Появляется чувство собственности по отношению к противоположному полу. Моя женщина, мой мужчина, это называется мужчина и женщина. Ревность. Ты перед сном молилась, Дездемона, помните? Он знал, что с ней сделать нужно. За ее измену, хотя она не изменяла, но такова печальная история Отелло. Ревность. Ромео и Джульетта. Они тоже себя отождествляли с единым целым. Да, это начало представления любви, верно, но не сама еще любовь. Это лишь начало представления любви. Это не совершенство Ромео и Джульетта еще, это не конечное совершенство. Кто-то сказал, один человек, а если бы они остались вместе, не умерли, что было бы дальше? Они очень быстро наскучили друг другу, правда, мы знаем это. Состарились бы вместе, вот и все. Ничего бы такого особенного не произошло. Но это напоминает нам о каком-то возвышенном чувстве. Вот что задевает нас. Да, нечто есть, но где это нечто? Где эта любовь? Как найти ее? В этом мире она неуловима. Мне кажется, она была здесь, теперь ее нет. Все поют об этом. Было счастье близко, было около. Помните? Пугачева поет. Все поют об этом. Как было хорошо, потом все стало плохо. Она ушла, любовь, видите? И мы уже больше не хотим встречаться. Надо жить, как море корабли, они всякие песенки придумывают, и они только об этом поют. Как они влюбляются, но расходятся, влюбляются, расходятся, влюбляются, расходятся. И все сопровождается скандалами, драками, разногласиями, нервами, смотрите, все, все, вот оно вожделение. Даже животные, перед тем, как совокупляются, кошки и собаки, они дерутся сначала. Это закон природы. Поэтому основа мира в этом мире – отсутствие вожделения. То есть это чувство нужно направить на нечто возвышенное. Ни на мужчину, ни на женщин, нет. А на что-то более другое. Куда же направить это чувство? Творчество тоже должно быть связано со Всевышним Господом. И тогда вы увидите, что это вожделение. Оно трансформируется в какое-то нечто удивительное. Так же, как молоко, соприкасаясь с кислым тамарином, становится простоквашей. Это пример понятный. Так же и любовь к Богу изначально чиста, в соприкосновении с гунной страстью становится вожделением. Та же самая энергия. Это не что-то чужеродное, нет, это извращенная любовь к Богу. Извращенная означает, что любовь к Богу бескорыстна. Я люблю Бога самозабвенно. При этом нет никаких своих личных желаний. Надо нам на сундарим, кавитам, ваджа гадишакамай. Мама джанмани, джанмани, шварибават, тадбакирахайту китвари. Не нужны мне ни красивые женщины, ни богатства, ни последователи. Третьи вещи. Так все хотят. Но нет никаких желаний, есть только одно желание, служить тебе жизнь за жизнь. Вот это любовь называется. Но соприкасаясь с гунной страстью, она трансформируется, я люблю себя, поэтому люблю эту женщину или этого мужчину. Я люблю себя, все для себя хочу получить. Любовь эгоистична в материальном мире. Это уже похоть называется. Она является отражением любви. Не является реальностью, она существует лишь как отражение. Она обманывает живых существ. Все хотят быть любимыми в этом мире. Любого человека возьмите, и он скажет, да, хочу любви, конечно. Меня никто не любит, кто-то скажет. Или он меня больше не любит, или она меня больше не любит. Что делать? Я хочу умереть вообще. Любил, любил, а потом разлюбил. Эти сцены не берут за сердце, даже, ах, как это все тяжело, знаете, как это все страшно. Любил, и потом все перестало. Все прекратилось вдруг, внезапно. В этом смысл жизни. Итак, иллюзия любви, она говорится. Мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину, и возникает иллюзия любви. Как будто любовь. Вот это отражение очень могущественное. Молодые люди все попадаются на эту удочку. Любовь, говорят. И у меня это особое чувство, знаете. Это от Кришны просто. Это непосредственно от него я чувствую. Она сама Радхарани. Знакомо чувство это? Да, они напоминают друг другу о чем-то божественном. Обожествляют называются. А что потом? Ну, не такая уж она и совершенная вообще-то. И запахи не такие, как я думал раньше. А обычное материальное тело, смотрите. Все становится другим, каким-то обычным, физическим. Почему? Поскольку мы вступаем в физический контакт, эти люди. Поэтому говорится, ограничивая это. Оставляя место для души, для восприятия духовного. Мы не хотим просто переживать друг друга и выплюнуть. Когда вкус кончился. Нет, берегите свои чувства. Не занимайте их сверх меры. Не приводите их в такое состояние, когда они становятся безвкусными, раздраженными, неудовлетворенными, пресыщенными. Регулируйте свою жизнь. Брахмачария – вот что дает силу жизни. Вкус жизни. Брахмачария – отсюда вкус жизни. Безбрачие, целомудрие – этому нужно учиться. Когда чувства уже растрепаны и возбуждены, это невозможно. Как же возможно, когда чувства уже возбуждены? Какое безбрачие? Да. Если мы будем смотреть все эти фильмы, все эти книги, ходить по улицам, смотреть на женщин, на мужчин, понятно, что это будет невозможно. Поэтому Прабхупада сказал, собирайтесь вместе и воспевайте регулярно. Слушайте святое имя, слушайте священное писание. Думайте очень высоко, мыслите, и вы будете защищены. Воспевайте святое имя. Тут главным образом об этом говорится. Вот что истинная сейчас практика в этот век. Достижение Всевышнего можно через воспевание святого имени, и это очень легко в нынешний век. Итак, вкус вожделения в сравнении с духовной жизнью не очень высок. Поэтому можно победить вожделение, получив трансцендентное знание, духовное знание. Душа выше материи, в этом отгадка. Как мы говорили, душа, она чит, но она еще и ананда. Я не просто хочу вечно существовать и знать об этом, что я вечно существую, и не знаю, что с этим делать дальше. Нет, я еще знаю, почему я хочу существовать. Почему? Ананда. Мое существование блаженно, поэтому я никогда не хочу прекращать существовать. Вот она душа. И мы ищем ананда, а находим вожделение здесь. Все наоборот. И часто люди становятся циниками, они ни во что не верят. Да, все это было у меня. Были мужчины, женщины, все было. Ни к чему это меня не привело. Все обманщики, все негодяи. Все похотливые. Все обманывают. Каждая женщина знает в 30 лет, что мужчины обманывают очень жестоко. Каждый мужчина взрослый знает, что женщины также способны свести с ума мужчину. Они становятся другими. Не такими больше, нежными, доверчивыми. Недоверие – главный принцип. Что ему от меня нужно? Что ей от меня нужно? Нужно быть внимательным. Я уже знаю, к чему это все клонится. А мой сын куда-то бегает, моя дочь куда-то бегает. Стоп, 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 куда побежала? Куда? Зачем? Не пущу туда. Мама, я хочу, там любовь. Это не любовь. Ты не веришь, у меня такие чувства от Кришны и так далее. Все повторяется. Такая сила этого вожделения. Поэтому необходимо культивировать брахмачари, учиться этому. Это очень хорошая практика. И Прабхупада однажды объяснял, Грива Прабху, он спрашивал о том, как жить семейной жизнью, вот не нарушая принципы. До тонкости он хотел выяснить все это. И Прабхупада объяснял, что вот раз в месяц вы можете соединяться с женой. Благоприятное время для зачатия, только для этого. И все. Затем уже никаких отношений таких. Затем она беременеет, носит ребенка, ребенок рождается, муж в это время уже готовит квартиру, работает, зарабатывает деньги, пока ребенок не вырастет до совершеннолетия, а потом он может принять его на празднество. Хагрив сидел и думал, как это так? Только работать всю жизнь только для того, из-за того, что один раз имел секс? Да, сколько пропады. Вот один раз имеешь секс, но всю жизнь работаешь. Одно-два зачатия, и человек работает уже всю жизнь. Все, он не выпутается оттуда. Пока не выполнит свои обязанности, запрещено покидать семью. Все. Это 15-20 лет минимум он должен работать. Зачем вообще с этим связано, спросил Хайгарива? Прабхупада сказал, теперь ты меня правильно понял. Что на самом деле с этим связываться не обязательно. Ты можешь, но можешь не связываться. Это не запрещено. Если ты культурный человек, ты можешь создать семью, и хороших детей воспитывать, это нормально. А можешь не связываться. Да, он должен знать, что делать, если ты не свяжешься с семьей. В знании должно быть. Не просто из-за лени, я не хочу работать, поэтому мне не нужна семья. Если я могу купить молоко на рынке, зачем держать корову, думает человек. Представляете? Зачем мне жена, если я могу найти какую-то женщину за деньги? Вот не так, нет. Не это имеется в виду. Если человек не женится, это может быть антирелигиозным принципом. Знаете, у мусульман это считается антирелигиозным принципом. Ты не женат, это антирелигиозно, говорят, должен жениться. Иначе ты будешь склонять кого-то к сексу, если ты не женат. А это незаконно, это против религии. Должен жениться, узаконить свои отношения. То есть они не понимают отречения. У них нет такой в практике отречения. У них пророк имел 8 жен. Интересно, что когда ему было 55, младшей было 18. Его спросили, большая разница в возрасте, Мухаммед. Он говорит, ну я себя не чувствую старым. Он не чувствовал старости вообще никогда. Это был пророк. У него было множество жен. Иногда прямо в процессе битвы он находил красивую женщину, открывал ее покрывалом, делая знак, что это его будет еще одна жена. Никто не может взять ее. Так он находил себе жену. Итак, это является религиозным принципом брак. Это принцип религии. Это не так, что мы женились, потом развелись, и нет никакой ответственности на самом деле. Просто подпись поставить и платить алименты. Ничего подобного. Природа все устроила не таким образом. Вы можете так сделать, но потом будете всю жизнь думать об этом, связь останется. Если вы женились два раза, означает, что у вас две жены. Да, если формально развелись, в уме у вас две жены. Если три раза женились, три жены у вас. Это не проходит бесследно. Поэтому Веда говорится, разводов нет, не существует, это лишь формальность. Вы не можете этого сделать, просто распишавшись на бумаге. Что в вашем сердце уме произойдет, этого не произойдет. Вы не вычеркнете этого. Эта связь сохранится. Поэтому разводы запрещены на самом деле. Развод означает, что я бросаю эту женщину или мужчину. Для чего? Чтобы принять новый вариант. Это узаконенная проституция, Прабхупада объяснил. Это для того, чтобы просто принять новый вариант. И чтобы все было законно. А это не законно на самом деле, это выдумка. Таких законов нет в писаниях, в природе, в жизни. Нет таких законов. Итак, брахмачарья – это очень важный закон. Путь к Богу. Брак на небеса, говорится. Не женился, не жени, женился, не разводись. Выполни до конца свои обязанности. Потом прими ванапрастху в конце жизни. Все бы люди давно вернулись к Богу, следуя этим принципам. Ничего сложного в этом нет. Итак, нужно стать очень серьезным для того, чтобы вернуться к Всевышнему, к этому сознанию Кришны. Сат, чит, ананда – эти вещи необходимо познать. Иначе какой смысл жизни? Жениться и разводиться всю жизнь? И драться друг с другом? Ссориться? Я путешествую по городам, иногда это говорю, часто говорю об этом. Мы остановились где-то в квартирах, конечно же. И такое чувство, что никуда я не переезжаю, потому что ситуация везде одинаковая, во всех домах. Особенно в выходные дни эти слуховые трубы, знаете, вентиляционные. Такие вот звуки. Во всем доме. В воскресенье все. Идете утром на программу куда-нибудь, утром к 7 часам, там, может быть, гуру Буджа где-то. Выходите с подъезда, дверь открывается ниже этажом. Человек выходит угрюмый, сигарету закуривает, не глядя, выходит с подъезда. Одинаковая ситуация всюду, во всех городах. Картина та же самая, я вам честно говорю. Даже в Чите то же самое. Даже в Петербурге то же самое. В любом городе все люди живут, как кошки и собаки. Простите меня. Но это факт. Даже цивилизованные люди нынешние не могут жить в мире. Так много непонимания. Это говорит о том, что вожделение повышено слишком много. Как температура в теле повышена, болезнь понижена, тоже болезнь. Но столько, сколько нужно. Регулировать необходимо это. И если кто-то хочет вступать в жизнь, то постарайтесь не иметь две семьи или три семьи. И не пытайтесь найти счастье за пределами семьи или в семье, тоже не ищите счастья. Его нет нигде, ни там, ни здесь, ни здесь. Можете пожениться, но счастье ищите только в духовной жизни. Когда муж и жена вместе практикуют сознание Кришны, это путь, конечно же, к счастью. Это самый лучший семь. И это называется брахмачарья. Нужно запретить своим чувствам заниматься грехом. Там, где мужчина и женщина, означает, Бога нет для материалистов. Все, Бог не нужен. Икону закрывают в это время. Пусть Бог отвернется. В Бишкеке когда-то мы увидели свадьба. Там частные дома и свадьба. Там много людей местных, киргизян. И вечером они выходят из дома, время от времени подышать воздухом, кто-то курит. Но пьяных нет. Я спрашиваю, что, а это свадьба они не пьют? Здесь не пьют? Интересная традиция. Говорит, нет, они не пьют. Сейчас не будут пить. Вот солнце сядет, Аллах спать ляжет, они начнут. Вот это религия. Как-то все-таки ограничивают. Хоть как-то это ограничивают. Они будут пить, но вот пока солнце не село, не будут, потому что Аллах еще не спит. Вот как только Аллах ляжет, мулла пропоет, последний, вот они и начнут потом. В темноте. Какие-то ограничения, видите, есть. Итак, религия всегда будет какие-то ограничения, и когда мужчина и женщина слушают, думают, ну вот эти ограничения, религия, не нужно. Почему? А у них чувства возбуждены. В этом состоянии не могут принять. Нет, я буду жить, как я хочу, я счастлив. Потом аборт, развод, 20 миллионов абортов в год. Можете представить, в мире? Кто-то спросил, Третья мировая война будет? И вот, пожалуйста, это что, не Третья мировая война? Разве нет? Почему нет? 20 миллионов жизней в год выбрасывается в мусор просто. Итак, сейчас пока людей почти нет, которые планировали хороших детей в семье, сами сознательно делали бы хороших детей. Конечно, преданные уже знают эту науку, может быть, кто-то уже делает таким образом. Именно планирует потомство хорошее. Но в основном люди случайно зачинают, и дети нежеланные, не такие, как они хотели бы. Дети хуже родителей часто бывает много. Либо дети, они не получают достаточно внимания, любви, поскольку родители не очень хотели в это время ребенка. Это несчастье. И многие из нас выросли в таких обстоятельствах, не получая должной любви и заботы свыше. Вожделение, госпожа. Любви никто не получает на самом деле. Итак, Бхагавад-гита учит не высшим принципам. Ну, сегодня мы поговорим еще о Вриндаване. У нас вот есть слайд-шоу. Не все так плохо, видите. На такой тяжелой ноте мы заканчиваем лекцию. Если уже один-два вопроса, может быть, у кого-то есть, мы ответим, пожалуйста. Не очень по теме, вы спрашиваете. По теме есть какие-то вопросы? Может быть, я отвечу на ваш вопрос в конце.
Что считается браком?
Брак. Что считается браком? Брак означает ответственность. Никто не должен становиться отцом, матерью, полубогом, духовным учителем или царем, если он не принимает ответственность за своих подопечных. Вот главный момент. Ответственность. Наверное, знаете, что священник церкви спросит вас. Вы обещаете вот, помогать всю жизнь этому человеку? Вы скажете, да. Да, он потребует, он спросит. Вы так обещаете, вы хотите этого? Вот называется ответственность. Это брак. Это не так, что они расписываются и думают, если не получится, мы разведемся. Нет, такого шанса не дается. Прабхупада объясняет, шастра говорится, женщине отдается один шанс в жизни быть счастливой. Она его не использует. Тогда, если не принимают ответственность, что мешает расписаться? Мой вопрос в этом.
Нет, какие-то обстоятельства, например,
Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы они расписались. Если они ответственность принимают, что им мешает поставить подпись? Совсем легкое дело.
Это просто
да, иногда люди не расписываются, потому что они боятся расписываться. Они живут вместе, но говорят, а мы все равно любим, ну зачем, и формальности. Это ловушка. Не верьте этим вещам. Нет, если они принимают ответственность, что им мешает это сделать? Это самое простое, пойти расписаться. Это не означает, что расписавшись, вы создали брак. Нет, брак создается на небесах, вы должны его осветить. То есть в церквях это делают, я не знаю, сколько там квалифицированно это делают, но в сознании Кришны есть специальный свадебный обряд, он необходим. Вы должны эту санскару получить на всю жизнь. Должны. Вы должны запомнить это, что вы что? Вы уже женаты или вы уже замужем. Все. Это самскара называется. Закладывается самскара. Видите, свадьба это такая пышная церемония, правда? Где все очень красивые, там большие пиры, там много гостей. Почему? Чтобы у человека осталось впечатление, что что-то очень важное произошло в его жизни. И это нельзя изменить. Все. Если вы боитесь, а что если не получится, что делать? А вдруг я женюсь, а потом? И всю жизнь мучиться. Ой, боже мой. И разводы нельзя, очень строго здесь все. Это в страсти, когда человек не верит, что он не знает, как же все это организовать должным образом. На самом деле, да, любые мужчины и женщины в браке столкнутся с трудностями. Женатые люди скажут так, правда? Да, трудности будут, почему нет? Это запланирована природа, и это не какая-то случайность, а хороший момент. Для чего? Мы должны измениться. Мы не идеальные люди. И вот муж и жена, они будут менять друг друга. Они будут упрекать друг друга, требовать что-то другое. Держать за глотку, просто должен стать другим. Скажет, у нас несместимые характеры, мы разводимся. А значит, я не хочу меняться. Вот что это значит. А в ведической культуре все по-другому. О, придется изменяться. Придется меняться. Так, брак, мы не построим жизнь. У нас дети и прочее, нужно меняться. Поэтому, говорится, брак очищает. Вы меняетесь в лучшую сторону. Иначе жизнь будет невыносима в семейной жизни. Просто невыносима, как во мне. Если человек остается негодяем, в семейной жизни будет очень трудно жить. И детей воспитывать трудно будет. Кругом будет обман в этих отношениях. Нет, надо меняться, нужно становиться лучше. Ответственнее, ответственнее, ответственнее. Вот назначение брака. И сейчас, конечно, есть эта формальность, расписаться, мы не должны пренебрегать, сделать это так же. Но разводов нет. Если не хотите жить семейной жизнью, потерпите 15 лет, а потом примите саньясу. Вот и все. Есть в ведах развод, видите, как называется он, саньяса. К Богу уходите, не к другой женщине, а к Богу, тогда нормально. Саньяса называется. И вообще в семейной жизни не ищите счастья, иначе вы так не найдете. Счастье в другом месте. Просто принесите его в дом, вот и все. Из дома вы не найдете никакого счастья. Там его нет, там пусто все. И говорится, что в том доме, в той семейной жизни, где не приглашают гостей, не воспевают святые имена, то есть нет этих намахат, нет таких собраний духовных, этот дом подобен змеиной норе. Там пахнет ядом, зависти и вожделения. И самим людям очень трудно жить в такой атмосфере. Поймите правильно. Поэтому шастры говорят, если вы домохозяин, то приглашайте к себе в дом саньяси, проповедников. Это очень, очень хорошо. До дома, для семьи все очищается. Таковы принципы духовной жизни. Приглашайте преданных домой. Время от времени. Накормите их прасадами. Спойте Хари Кришна, почитайте Бхагавадгиту, увидите, как хорошо, как все прогрессируют. Дети, вся семья, квартира, все очищается. К сожалению, очень мало людей практикуют это. Поэтому страдают. Выходной день называется. Скорее бы на работу, из семьи подальше. Мой отец был таким, он никогда дома не был вообще. Был сегодня на работе всю свою жизнь. А если домой приходил, был пьяный чаще всего. Не хотел видеть никого, очевидно. Да вы и сами даете множество примеров без меня, правда же? Как родители могут помочь взрослеющим детям? Это важный вопрос. Смотрите, не опоздайте только. Приложите усилия. Если дети уже взрослеют, это как раз момент необходимой помощи им. Иногда бывает поздно уже в этом возрасте. Но главный момент. Родители должны стать ачарьей для ребенка. Ачар, значит, поведение. Идеальное поведение родителей. Вот лучшая школа для детей. Ачар. Ачар, и тогда прачар, тогда они могут говорить с детьми. Это будет иметь силу. Ачар, прачар. Иногда родители пытаются помочь детям, но имеют много недостатков. Дети замечают это, не слушают родителей. Ты сам на себя посмотри, они хотят сказать отцу прямо или матери. Не принимают от них наставления, потому что родители не идеальные. Дети бунтуют. Поэтому ачар, прачар, говорится, две вещи. Поведение, и потом вы можете говорить, если поведение идеально, можете говорить, это будет иметь силу. Не только хорошие слова, но нужен еще хороший образ жизни. Первый авторитет для ребенка – это мать. Номер один. Он рождается и зависит только от матери сначала. Отца он сначала не знает. Не знаю, как он связан с ним. Мать дает пищу, все, все, что необходимо. Сон, комфорт, меняет белье у него, она всегда рядом. Выполняет его желания любые. Это его первый авторитет. Потом он вырастает немножко. Он видит, что мать слушает отца. Отец высший авторитет. Она всегда опирается на его слова. Не делай так, отец придет, увидит. Или я отцу расскажу. Так, отец высший, это нормально. А отец приходит домой, он что, полна, а независимый авторитет? Нет, у него алтарь, он кланяется там, гуру. У него гуру есть парампара, Бог. Вот, видите, вот и вся школа, вот и все, что нужно сделать. Но если мать и отец независимый авторитет, и ни от чего, никакого Бога, ребенок вырастает с таким же сознанием, а я буду независим тоже авторитет, у меня будет свое мнение, свое понимание. Это их проблемы. Нет семьи, видите, нет традиций. Где семья? Они норовят быстрее из дома, и все. Не нужен мне ваш контроль и ваше нравоучение. Нужна преемственность, все мы слуги Бога. Тогда устанавливаются семейные традиции, династия называется. Дашаратха, он говорит Рамачандре, это великий пример. Приводит в алтарь, в храмовую комнату, и там вся династия, потому что все цари, святые там. Это их династия. Смотри, говорит, это царь Харишчандра в нашей династии, от Бога Солнца идет. Вот все эти праведные цари, и ты следующий должен быть. Не посрами, смотри, кем они были. О, как передается. А сейчас приходит царь и говорит, я сейчас все это сброшу, что было раньше. Сброшу заново. Никаких традиций нет. Уходят ценности. Все это держится на семейных принципах, видите, на семейных принципах. Сейчас создать семью – это самое важное дело для общества сознания Кришны в данный момент. И для многих людей это очень важный момент. Личная жизнь – это источник главных страданий человека. Они ищут прибежище в том, что является источником страданий. Люди путают эти вещи. Итак, семейные традиции. Родители – это учителя, это гуру для ребенка. И они как учителя имеют своего учителя, иначе он не учитель, имеет своего учителя, и есть преемственность. Первый учитель Кришна, Бог. И идет преемственность. Все учителя, все ученики, у каждого есть гуру, каждый ученик. И каждый также будет кого-то учить. Так мы живем в этой жизни. Учимся и учим. Поэтому нужно знать эту позицию учителя и ученика. И сначала, что важнее? На самом деле есть позиция только ученика. Потому что любой гуру – это никто иной, как идеальный ученик своего гуру. Поэтому он гуру. Поэтому главное нужно стать самому главным, идеальным учеником, преемником знания. И это пример, который передается дальше детям. Вот она традиция. Но потом уже общие дела возникают, общий семейный бизнес для блага религиозных принципов, для блага всех окружающих. Знаете, высокие идеалы на этом строятся. Потом появляется яркий представитель династии, прославленная семья, становится очень сильной такой, знаете, структурой общества. Очень сильной, вы не разрушите это так просто. Где это все сейчас? Это можно снова воссоздать. Главная традиция, нужно воспевать Хари Кришна мантру в семье. Чтобы не верил, бабушка поет Хари Кришна, видите? Дедушка поет Хари Кришна, мама поет Хари Кришна, папа. Ну, правда, вот, тетя атеистка не поет Хари Кришна. Так они будут смотреть. Да, в Киргизии есть одна женщина преданная. Ей уже около 70 лет, у нее внуки и правнуки. И она повторяет Хари Кришна, и внуки смотрят, бабушка повторяет Хари Кришна, мы тоже будем повторять Хари Кришна. Все, традиция, видите, заложила традицию там. Там очень чтутся эти семейные отношения. Когда-то в Петербурге это был 1986-1987 год, представьте, когда это было. Одна женщина пришла на программу и сказала, а я знаю Хари Кришна мантру, я иногда ее повторяю. Откуда вы знаете? Дед дал. Это еще до Прабхупады означает. До Прабхупады в России кто-то повторяет Хари Кришну. Мы очень заинтересовались, какой дед, откуда, где. На Волге, она сказала, были храмы там. Люди поклонялись там божествам, Гаур-Нитай. Мы были очень удивлены. И дед какая-то парампара, видите, из Индии, говорит, привез эту мантру. Повторял, говорит, ее, на четких мы просили, 16 кругов, говорит, нет, на бороде, целый день. Как на бороде? Он завязывал узелки в бороде, говорит, а потом так повторял Хари Кришна мантру. Конечно, Прабхупада это установил очень сильным образом. как чистый преданный. Но мы говорим о том, что традиция ведь и была какая-то. Семейная традиция принесла это. Видите, как это еще живет? Есть парампара, еще есть семейная традиция. Это огромная сила. Арджуна в Бхагавад-гите говорит об этом. Если семейная традиция разрушить, то женщины впадут в прелюбодеяние, не будет религии. Это будет источником греха и нежелательного потомства. Нежеланных детей. И так общество деградирует, он сказал. Почему? Семейные традиции. Старшие члены семейства. Если мы их убьем, все традиции исчезнут. Вожделение будет господствовать. Конечно, есть много тонкостей конкретных, как воспитывать детей растущих. Главный момент в том, что мы учим, да, у нас есть авторитет, но не только это, еще вкус. Если вы дадите ему духовный вкус, он никогда не деградирует этот человек. Он, конечно, может попробовать что-то греховное, он отбросит все это. Поэтому детям с самого раннего возраста, закладывать с 5 лет, у нас уже духовный вкус жизни. Даже в утробе матери это можно выражить на самом деле. Беременные женщины, приходите на киртаны всегда, на хорошие, экстатические киртаны, присутствуйте всегда. Он будет слышать это все. Это самскара уже будет там. Это ребенок родится уже с другим вкусом, с другим восприятием мира. Если дадите этот трансцендентный вкус, не беспокойтесь за ребенка. Не нужно слишком на этом следить, что он там делает. Им будут управлять этот высший вкус. Почему мы хотим, чтобы они попробовали Харе Кришна мантры? По этой самой причине. Это культура высшая. Пример Аджамилы как раз можно вдохновить на греховную деятельность, видите, потому что мы в конце жизни можем произнести Харе Кришна, и все как не бывало. Аджамила, конечно, это особый случай. Это редкая история, чтобы кто-то вот так, как Аджамила, оставил тело, закричав имя Бога. Здесь одновременно два момента. Есть негативный опыт в жизни Аджамилы, есть положительный опыт. Но чему мы даем предпочтение? Положительному опыту, правда? Из этой истории. Мы должны именно вынести положительный смысл этой истории. Хотя это логично. Кто-то мне сказал об этом также. Я помню, спорил с одним человеком зимой, мы шли по улице, и он сказал, ну так, зачем тогда так много сложностей? Живи как хочешь, в конце жизни повтори Харе Кришна, да и все. Я пытался ему как-то объяснить, что так это трудно сделать будет, если ты всю жизнь не повторял Харе Кришна, то в момент смерти ты тем более его не скажешь, ты о чем-нибудь другом будешь думать. Это не такое простое дело, в момент смерти думать о Харе Кришне. И он спорил, мы шли, это обсуждали, и он подскользнулся, и он что-то сказал, но не Харе Кришна. А я это сразу подговорил, ну вот ты сейчас упал, о чем ты сейчас подумал? Смотрите, что ты сейчас произнес. Почему тебе Харе Кришна не произнес? Говорит, ну это так внезапно произошло, я не успел даже подумать. Ну конечно, вот так же момент смерти приходит. Никто его не ждет. Смерть это экзамен, а жизнь это подготовка. Процесс обучения. Если мы не учились в течение учебного года, то какой шанс дать экзамен? Маленький. А Джамил это счастливый случай просто. Он был благословлен, так иначе он был благословлен. У него было благословение. Этот сын именно Райан, и он помог ему освободиться. Но вообще мы не должны на это надеяться. Так, может быть, посмотрим слайды о Вриндаване? Все хотят посмотреть? Сафари. Ганга-сафари, да, мы скажем о Ганга-сафари в этом году. Мы